Приветствую вас на подкасте «Релокация просто». Здесь мы говорим о переезде и жизни в эмиграции. Сегодня мы снова говорим о Сербии. Внимание! В этот раз ни один айтишник во время записи не пострадал, а точнее не участвовал. Герои этого выпуска делятся своими историями, как они смогли переехать, выжить и развить здесь свой офлайновый бизнес.
Всем привет! Меня зовут Артем. 2 года я живу в Сербии. И сегодня я расскажу, где лучше всего жить в Белграде и во сколько это вам обойдется.
Всем привет! Я Анатолий, это Ирина, моя жена, и бренд «Кофелин» — это наши семейные кофейни.
Привет, меня зовут Андрей, живу в Белграде и занимаюсь автобизнесом в Сербии.
Я переехал в Сербию 20 августа 2022 года. Возможно, изначально было страшно переезжать, потому что всю жизнь вырос и прожил в Москве.
Ты в каком году сюда переехал?
В 22-м.
В 22-м?
22-й, сентябрь 22-го года.
Сентябрь.
Как-то так совпало, что захотелось в Сербию.
Я, получается, про Белград узнал вот буквально за месяц до переезда. Все остальное, что я знал про Сербию, это какие-то детские воспоминания о том, что Белград когда-то бомбили, вот этот Слободан Милошевич, то, что показывали по телевизору, и все, и больше я ничего про Сербию не знал.
Ты как выбрал Сербию? По каким критериям?
По критериям довольно случайным. То есть надо было куда-то переезжать.
Так.
В Турцию не хотелось. Ну, как-то вообще не близкая страна по менталитету. Мне кажется, очень частая такая история, да, что вот не рассматривают для себя. А Юго-Восточную Азию для меня вообще какой-то незнакомый мир. И я его для себя, ну, просто я не знаю, что там, я там никогда не бывал. А ближнее зарубежье тоже не хотелось. Вот. И кто-то, знакомый знакомого, сказал, вот я там в Сербию переехал, вот здесь нормально, здесь там хорошо к россиянам, например, относится, и вообще здесь круто. И все. То есть это было довольно случайно. Я очень, к своему стыду, я очень мало знал про Сербию, когда сюда ехал. То есть уже приехав сюда, я понял, насколько это близкая страна по менталитету, насколько исторически это близкая страна. Для меня это было такое много, в общем, открытий, приятных в основном.
Да, кстати, это, мне кажется, Сербия — это открытие, наверное, 2022 года для многих россиян.
Да.
Давай начнем с самого начала. Расскажи немножко о себе, свой бэкграунд, да, что, чем ты занимался в России до этого.
2017 года меня позвал мой знакомый, можно сказать, товарищ, в бизнес по аренде автомобилей. Мы занимались арендой автомобилей под такси в России, Москва. Ковид внес очень сильные корректировки по бизнесу.
Бизнес пошел на
спад.
На спад, да. В августе 22 года ты приезжаешь сюда. С точки зрения, ты просто рассмотрел Сербию как бизнес. То есть это не политическое твое решение?
Нет, это не политическое решение. Вообще решение переехать у меня возникло в 20 году, как раз когда шло послабление по ковиду. Я решил сделать трип по Балканам. Объездил все, Сербию, Македонию, Албанию, Черногорию, Боснию. Все очень понравилось, но в тот момент я задался вопросом, почему нет самокатов? Вот. И думал переехать сюда по этому вопросу.
Вот, какие у тебя первые впечатления были о Сербии?
У меня было самое первое впечатление, как у многих, очень плохое. Но оно длилось недолго, оно длилось день-два. Вот, я прилетел поздно вечером в аэропорт, было довольно, ну, уже было темно. Меня встретил там серб, знакомый знакомого, которому я очень благодарен, он меня сопроводил, повез из аэропорта показывать город. Но что-то мне так не зашло. Это было темно. В тот день еще почему-то не работала подсветка в городе, я не знаю почему. Он меня возил, рассказывал про то, как тут бомбили НАТО. И вот это все впечатление у меня так... Плюс я еще тут никого не знаю. И вот, я езжу по Белграду и думаю, блин, а куда я приехал? Но это длилось очень недолго. Может быть, уже на следующий день, через день уже, когда я светлыми глазами уже на это все посмотрел, мне довольно быстро здесь стало нравиться.
Ну, можно описать как на конкретных вещах, что конкретно повлияло на твое вот это ощущение уюта, безопасности? Как ты думаешь? Ну, я понимаю, что это такое общее эфемерное ощущение, которое сложно выловить, но все равно, как ты думаешь, вот проанализировав уже, получается, ты был 1,5 года практически, что повлияло на это?
Ну, наверное, 2 основных момента, которые я всегда отмечаю, это люди. То есть... Ну, практически к любому человеку ты обратишься, тебе помогут или подскажут. Ну, как минимум, вряд ли тебя обманут. Такая вероятность, она очень небольшая. Вот. И люди — это большой плюс. жизни здесь. Сербы, в принципе, в целом хорошо относятся к людям. Они прекрасно относятся к детям. Они замечательно относятся к животным, они очень любят животных. И они очень хорошо относятся к русским. Лучше, чем где бы то ни было.
Как кто-то из сербов сказал, что, по-моему, русские так к себе не относятся, как сербы к русским.
Да, мне кажется, это, в этом есть правда. Вот. А второй момент — это климат. Я последние 8 лет жил в Санкт-Петербурге. И после Питера здесь, конечно, климат, ну, объективно более комфортный. Вот сейчас февраль.
Так.
Сколько сегодня? Плюс 15, плюс 16 градусов. Ну, да. Мне такой февраль нравится.
А по поводу вот первых дней, у тебя когда ты ехал? То есть я понимаю, что у тебя был хоть какой-то примерный план, ты понимал, чем ты будешь заниматься, и вот где работал, свои какие-то навыки, с чем ты, в общем, ехал сюда?
Вообще моя жизнь последние много лет посвящена недвижимости. 8 лет я агент по недвижимости в Петербурге. В принципе, все это время я занимался в Питере недвижкой. Поэтому переезд для меня был очень таким решением сложным, потому что у меня максимально офлайновый бизнес.
То есть, да.
Ну, недвижимость, она, ну, никуда не движется. То есть ты с ней работаешь, у тебя есть какая-то своя база, да, наработана. У тебя есть объекты, у тебя есть районы, которые ты знаешь, специфику и прочее. Вот, поэтому это было решение очень непростое. Я понимал, что я, скорее всего, смогу удаленно вести свои сделки. У меня есть партнеры, у меня есть помощники, кто в Питере работает. Вот, но и приехав сюда, я понимал, что я вообще не понимаю, что я буду делать здесь. Ну, до такого доходило, что я думаю, ну, окей, ну, не знаю, официантом. Дворником, может быть, поработать, почему нет? Я впервые в своей жизни сделал резюме.
А что у тебя по языковым данным?
Ну, у меня был на тот момент английский. Но я его долго не практиковал, поэтому здесь я, в принципе, английский нарабатываю. То есть это для меня такой...
Но более-менее свободно.
То есть более-менее, я мог общаться, объяснить, что я хочу, в плане работы тоже. Вот, и приехав сюда, вот отвечая на твой вопрос, приехав сюда, я понятия не имел, чем заниматься, но я подумал, что, окей, я хорошо знаю недвижимость, продажи, я попробую с этого начать. И просто начал ходить по агентствам недвижимости, общаться, стучаться в двери. Они были очень удивлены, что просто человек с улицы приходит. Такой, здравствуйте. И вот, я Артем. Я узнаю английский, скоро буду знать сербский. Давайте поработаем. У меня вот такой вот есть бэкграунд. Ага. Вот. Ну, с кем-то мы находили общий язык. В итоге я вот таких первых своих партнеров нашел, с кем я понял, что я могу безопасно работать и с кем я могу здесь проводить сделки на рынке.
Я приехал в Сербию для того, чтобы изучить рынок. Мы хотели попробовать поставить небольшой бизнес по самокатам. Изучили его настолько, что поняли, что здесь это сделать нереально. А деньги начали заканчиваться. Я решил попросить у своего товарища его машину лично попробовать поздавать в аренду.
Так, ты взял его машину.
Да, я взял его машину и начал раскидывать рекламку по маленьким группам, чатикам. На тот момент, я поставил завышенную цену, прощупать рынок, посмотреть. Машину стали брать. Мы на этой машине отработали 2 недели. Я думаю, что надо как-то развиваться, а денег нет. Я пошел по сербским рентакарам, начинаю разговаривать с сербами криво, косо, коряво. Сербского языка на тот момент вообще не знал.
То есть ты просто заходил в компанию, значит, рент-кар висит, ты заходишь, что здраво?
Да, я говорю, здраво. Можно, есть возможность сдавать ваши машины русскому сегменту, готов брать на себя всю ответственность за причиненный ущерб на автомобиле.
Ва-банк пошел.
Да, я пошел ва-банк, потому что все-таки не хотелось уезжать в Россию, и надо было оставаться здесь. По итогу обошел 10-12 рентакаров, которые все послали. Сказали, что, брат, мы хорошо себя чувствуем, нам никакая помощь не нужна, у нас все машины сдаются. Хорошо, сдаются. И потом, случайно, проходя мимо какого-то рентакара, увидел, что открыта дверь. Там тоже отказали. Вот, созвонился также со своим товарищем, с Гришей, он очень хорошо разговаривает на сербском. Приехали туда, с ними поговорили, дали добро. Все на честном слове, не подписывали никаких договоров, никаких соглашений. То бишь, сербско-русская, да, вышла огромная рулетка. Вот. Сделали дешевенький Инстаграм. Даже Инстаграм, можно было даже сказать, не Инстаграм, а просто магазинчик небольшой, чтобы люди видели, какие автомобили мы предлагаем.
А, то есть вы отфоткали их автопарк?
Мы даже не фоткали их автопарк, они прислали свои фотографии сербские, где можно видеть руки, ноги и другие части тела. И начали, закинули рекламу, заплатил, по-моему, первая моя реклама стоила 65 евро. Это было где-то в районе 20-х чисел февраля.
Угу. Это какого года? 23-го, что ли?
Что?
В 23-м году?
Да.
Офигеть, то есть мы прям первые, одни из первых клиентов ваших?
Да, да, да.
Ничего себе. Прикольно.
И тут понеслось, как говорится.
Слушай, давай постепенно. Все-таки всем же интересно детали, как все было, да? В чернухе больше. Смотри, значит, ты приехал в август, у тебя была какая-то сумма. Можешь поделиться, пример, какая сумма была с собой?
С собой была сумма 9000 евро.
9000 евро. Отчаянный человек. Значит, приезжает в одну сторону. 9000 евро. Как бы идея навернулась бизнеса. Сколько у тебя в месяц уходило? Ты тратил денег ежемесячно?
Я старался очень экономить, но не получалось. Столкнулись с вкусной едой, с хорошей выпивкой, с вкусным пивом, что очень сильно удивило, кстати, после России. Ежемесячные расходы были, вот мы снимали квартиру 550 евро, коммуналка выходила где-то в районе 100 евро, 150 в зимний период.
Так, 750 евро у нас квартира, и плюс-минус там найдут?
Ну, полтора, нет, больше полутора, да, я думаю, что где-то в районе 2000.
А, 2000 в месяц у тебя уходило?
Да.
Ой, так ты быстро, и все, 4,5 месяца, и как бы к декабрю ты уже как бы...
А уже да, я пошел по рент-а-карам, когда в кармане осталось, не соврать, или 100, или 200 евро.
Офигеть!
Все, больше денег не было вообще ни копейки.
Жесть. Давай, наверное, расскажем, где мы вообще сейчас находимся.
Мы сейчас находимся в кофейне, которая называется «Кофелин». Открыта она была примерно год назад. Вот. Это к вопросу о том, чем мне заниматься здесь, когда я сюда приехал.
Да.
Это была очень интересная история. У меня есть знакомый, Толя. Мы знакомы с Петербурга. И когда я сюда приехал, он мне позвонил, видит там по Инстаграму, что я здесь, и говорит: «Тём, привет, типа, я хочу переезжать тоже в Белград». Вот, и думаю открывать кофейню.
Угу.
А у него на тот момент уже довольно большой опыт в кофейном бизнесе.
Собственно, кофейнями я занимаюсь сам с 2011 года. Сначала это был маленький проект, потом мы стали расширяться по Петербургу. С 2018 года появился свой бренд «Кофелин». Потом в сентябре 2022 года уже переехали сюда.
А я уже месяц примерно был здесь на тот момент, и я говорю: «Толя, это офигенно, потому что я за этот месяц я соскучился по нормальному кофе здесь».
Так, расскажи, почему
сербы
здесь
очень любят кофе.
Да,
сербы
очень
обожают кофе, они
Балканы
не пьют в основном чай.
Да.
Да, у них большая кофейная традиция, но они вот как привыкли его пить и готовить. Вот примерно от этого они не отходят уже очень много лет. Да? То есть, если ты зайдешь в кофейню, то тебе, капучино еще, возможно, сделают. Да? Там американо уже вряд ли, латте, вероятно, что нет, там зависит от кофейни. Раф, понятно, это вообще российский напиток, да, там флэт-вайт тоже, скорее всего, нет. Или, например, ты можешь здесь зайти в кофейню, кофейни-то много, да, но там не будет ничего в плане ни какого-то перекуса, никакого десерта, ничего. Вот, а я как-то, привык, что вот ты хочешь зайти в кофейню, выпить вкусный кофе и взять что-нибудь вкусное поесть.
Ну, во-первых, мы выстрелили еще за счет сырников. То есть мы практически первые, кто здесь начали сами делать творог и делать сырники под заказ. То есть это не заморозка, это горячие, свежие сырники, прямо при вас приготовленные. Вот. Я без должной скромности могу сказать, что у нас лучшие сырники в Белграде. Наверное, во всей Сербии тоже.
Поэтому, когда Толя мне сказал, давай, я буду открывать кофейню, не хочешь ли поучаствовать, я говорю: я обеими руками за. Вот. Поэтому мы скинулись, я как с инвестором выступил, и вот под прошлый Новый год, 22 и 23, с 22 на 23 год, появилась вот эта кофейня.
Приходит какой-то лохматый парень. Я его не узнал сначала за пара. Такой фильтр и сырники. Сел на улице. Я ему выношу. Вот, потом такой: а это вы? Он такой: ну вы, это кто? Ну, Илья. Он такой: ну да, я. Он такой: о, клево, приятного аппетита. Ну что, потом оставил наклеечку, сказал, что все вкусно.
Кстати, насчет Варламов. Варламов снимал про Сербию.
Да, мне не понравилось, кстати.
Не понравилось?
Нет.
Нет? А что не понравилось?
Нет, потому что мне рассказывал про достопримечательности в нашем городе. Так, насколько бы я хотел. Допустим, город Белград основан кельтами в 3 веке до новой эры, по-моему. После этого пришли римляне, которые укрепили город, назвали его Сингидуном. Значит, самому городу сколько? Больше 2000 лет. После этого Сингинурм, естественно, стал Белградом. Нигде не упомянул такого.
Не упомянул.
А это интересно.
Ой, давай поговорим, это очень интересная тема. А вот, потом по поводу открытия вообще ведения бизнеса, с чем вы столкнулись?
Вот, столкнулись, конечно, с определенными сложностями, но благодаря большому опыту в Петербурге получилось, в принципе, так быстро, потому что Сербия очень похожа на Россию, и все бизнес-процессы здесь аналогичные. Нужно было подгонять рабочих, нужно было утрясти некоторые моменты с бухгалтером, тонкости сербского законодательства по открытию конкретно кофеен, получается, нужно было прояснить. Сама кофейня – все абсолютно то же самое, что и в России. Ну, с поставщиками, да, тоже были свои заморочки. То есть мне совершенно повезло, что я нашел здесь Марзоку. Это лучшая кофемашина. То есть их, в принципе, в аренду не дают, а у меня получилось найти человека, у которого была лишняя, и он мне ее просто по дружбе, ну, как я с ним подружился, он мне дал машину в пользование. Ну, то есть Марзока среди кофемашин – это как Бентли. От 7 тысяч евро, если не дороже. Вот конкретно вот это, БУ, повидавшие виды, 3,5 стоит. То есть это значительно дороже, чем новые кофемашины, допустим, других марок. И она практически неубиваемая. Внутри она безупречна.
У нас был очень ограниченный бюджет, максимально ограниченный. Мы скидывались буквально там последние взносы, то ли дело, со своей кредитной карты уже там что-то надо было докупать. Мы открылись, у нас бюджет на открытие составил примерно 1 000 000 динар. Ну, это прям вот впритык. И потом еще, то ли, я знаю, что-то еще, какие-то траты были сопутствующие потом.
Ну, это еще потом у старому курсу, это 700 тысяч рублей.
Где-то 600-700 тысяч рублей, да. То есть это вот было для того, чтобы вообще открыться, запуститься.
Ну, получается, как Артем уже упомянул, эту кофейню мы открыли прям впритык за 1 000 000 динар. Но здесь много чего можно было доработать, и сюда еще было доинвестировано. В общей сложности 12-13 тысяч евро.
Это было очень бюджетно, но кофейня работает, и, в принципе, где-то в сентябре, в этом, спустя месяцев 9, мы вышли уже на точку окупаемости. В принципе, окупились. Вот.
Я считал, что емкость конкретно Белграда для кофелина примерно 10 кофеен в разных районах города. Сейчас, получается, мы открываем 4-ю кофейню, ищем помещение для 5-й, подписан договор в Нависаде. Еще, кстати, можно открыться в Нише, можно открыться в Субботице. И еще, наверное, 4 кофейни в разных районах Белграда тоже можно открыть, так, чтобы они не пересекались. Если вы хотите открыть свою кофейню, вы можете стать частью нашего семейного бренда «Кофелин», и мы поможем вам открыть бизнес в Сербии, в Белграде.
Если вы рассматриваете Белград для открытия своего бизнеса, то значит, вам точно понадобится коммерческое помещение для регистрации и размещения вашей компании. Я рекомендую начать с небольшой площади, которая будет расположена в офисном или торговом центре, поскольку вы сразу снимете с себя множество вопросов, которые нужно будет решать при аренде отдельного помещения. Охрана, парковка, вывоз мусора, согласование и размещение рекламы, а также первичное привлечение клиента. Если вы опытный предприниматель, то наверняка знаете, сколько времени и денег на этом можно потерять. Именно поэтому я хочу предложить вам универсальное решение, которое подойдет как для торговли, так и сферы услуг. Арендные площади от 25 квадратных метров в торговом центре «Устынич» без комиссии и переплат. Кликай по ссылке, чтобы узнать все условия и записаться на просмотр своего помещения.
Можешь небольшой экскурс нам дать, рассказать про райончики? Какие стоит выбрать, наверное, как они отличаются, на твой взгляд?
Ну, давай, наверное, с цены. Вот мы сейчас находимся в центре.
Да.
Район Старый Город.
Да, Старый Град.
Да, Старый Град. Вот. Часть Старого Города называется Дорчел, это чуть ниже. Очень востребовано среди россиян в том числе. И в целом, действительно, неплохой такой район. Часто россияне любят заселяться в район Врачер. Ну, такое относится к понятию широкий центр. Тоже есть историческая застройка, это довольно близко к центру. А район Палилула — это район огромный, но чаще всего, если мы говорим про Палилулу, говорим про ближнюю, это там, где находится ботанический сад. Это тоже в целом довольно близко к центру. То есть отчасти даже пешая доступность. И тоже можно отнести к понятию широкий центр. Еще, если брать недалеко от центра, можно отнести отдельно взять взять район Белград на воде. Да. Это огромный проект, это целиком жилой комплекс, который строится в основном на арабские деньги. Там больше 30 корпусов запланировано, около 10, по-моему, сейчас уже построено. В принципе, это можно как отдельным кварталом, отдельным районом выделить, потому что там свое ценообразование, там свои характеристики жилых домов, свои плюсы, свои минусы. Можем потом тоже про это проговорить. Белград на воде относится к району Савский Венец. В этот же Савский Венец входит еще два больших района – Сеник и Дединия.
Да.
Сеник и Дединия считаются такими пафосными люксовыми районами с низкой застройкой.
Это типа Крестовского, да?
Типа, можно отчасти это, да, с чем-то похожим на Крестовский. Я бы не сказал, что не дотягивает. Там довольно много, там живут дипломатов много, потому что там есть много консульств, там много частных школ международных.
Я имею в виду, что нет, что имеют в виду, что там нет таких, по-моему, вылощенных заповедников, ну, грубо говоря, этих парков, как в Питере. По-моему, там просто...
Ну, там, во-первых, сам по себе район. Ну, там рядом с Дединье большой лесопарк Кошутняк, самый большой в черте города. И, по сути, это такие основные легкие этого города. Поэтому, конечно, в плане экологии тот же самый Сеник и Дединье, да, это районы довольно удачные. Вот, другой вопрос, что они не всем тоже подходят. Не только потому, что там дорого, например, да. Во-первых, там, на мой взгляд, и мы много с клиентами тоже это обсуждаем, когда обсуждаем их запросы, без машины там жить некомфортно. Там большие расстояния, там довольно редко и долго ходит общественный транспорт. Там дойти до магазина, до каких-то бытовых нужд, да, у тебя занимает там 10, 15, может быть, 20 минут, да. Соответственно, если ты живешь с детьми и без машины, скорее всего, тебе будет некомфортно. А в идеале там без двух машин на семью. Новый Белград строился после Второй мировой войны. Вот. Поэтому его что отличает? Что он уже, на мой взгляд, строили его немножко больше, опираясь на потребности людей. То есть уже как-то понимали, что, ага, здесь будут жить люди, надо как-то подумать. Там ровные улицы, большие тротуары, как правило, там аллеи для прогулок, есть какие-то зеленые зоны выделены, нормальные места под парковку, как правило, выделены, под гаражи, торговые центры сейчас уже, да, хорошо. То есть в плане инфраструктуры Новый Белград классный. Поэтому часто семьям с детьми, если у них нет привязки к центру, я рекомендую рассмотреть Новый Белград. Он ровный, еще это плюс для многих, там, если ты с колясками ходишь, да, он ровный, там нормальные у тебя дела с тротуарами, инфраструктурой, и многим он не нравится тем, что в основном застройка там югославского периода, то есть это панельные дома, отчасти даже там многоэтажные вот эти панельные застройки, не очень красивые, и мне тоже она не нравится. Вот, но другой вопрос, в какой части Нового Белграда ты будешь жить? Что там классно, там есть две набережные, есть Савская набережная, есть набережная Дуная. И то, что вот вдоль набережных, мне, например, много там локаций нравится, их можно там разбирать. Есть и еще Новый Белград за счет того, что он большой, там много довольно крупных современных жилых комплексов. Вот из всего того, что мы назвали, наверное, если говорить про новые дома, наибольший ценник будет в центре и в Белграде на воде. В Белграде на воде вообще там, в принципе, люфт небольшой. Там дома довольно типовые, и... Две спальни сейчас 1500, 1600, 1700 евро, вот ты найдешь. В Рачер дешевле. У меня сейчас клиенты, я в разных сегментах работаю, мы сейчас ищем до 500 евро две спальни. Вот, вчера смотрел, сегодня будем три квартиры смотреть. Вчера смотрел в Новом Белграде.
За 500?
За 500 евро. Среднее по ремонту, но две спальни, кухня, гостиная. Дом даже, я бы не сказал, что плохой дом, это дом кирпичный, там сколько, 11-12 этажей, вот они с двумя лифтами. Вот, сегодня будем три квартиры смотреть, но, опять же, это уже более удаленная локация. Это Мириева, одна квартира там за Карабурмой, и две квартиры в районе Брача-Яркович, это Вождовец.
Я думаю, это, наверное, следующий эшелон по ценам, да?
Да, мы можем поговорить, да, вот как раз про район, который уже подальше. Тут, знаешь, как важно еще всегда, наверное, такую сноску сделать, на какую дату актуальны там те цены, о которых мы говорим. Да, потому что люди потом накидают, что, а вот, уже сейчас не то. Цены на аренду, понятно, они очень волатильные.
Начало 2024.
Да, начало 2024. Вот. Если говорить про более удаленные районы, Звездора. Прикольный район. Мне нравится ближняя Звездора, там, где вот... Это мое личное, да, впечатление. Да, там, да. Где вы жили, вот ты говоришь, первая квартира. То есть это то, что вдоль бульвара Короля Александра, за Врачером. Там очень крутая инфраструктура.
Да.
Много моих клиентов, людей с семьями живут там, потому что у тебя прямой бульвар сообщения с центром, трамваи и прочее. На бульваре у тебя, опять же, все объекты, которые тебе нужны. Там сходить покушать, еду домой купить, не знаю, ключи, дубликаты сделать, салоны красоты себе навести и все. В очень большом количестве.
Да.
То есть это круто, и это относительно недалеко от центра. При этом цены там ниже Врачера,
Да, и прикольно, что да, что они рядом с Врачером, а во Врачере да. очень много детских движух, всяких клубов да, и всего да. остального, а туда они, поскольку соседние, цена уже различается, но пешочком ты туда да, можешь да. сводить ребенка там и в частные садики, и там какие-нибудь клубы и другие движухи.
Да, да. Опять же, если еще дальше идти, там Звездарский парк большой, у меня есть клиенты, кто на бульваре живут, в бульваре Короля Александра, им там минут 15-20 пешком до этого Звездарского парка, вот они ходят, там, йогу делают. Там. То, что дальше Звездора, то, что, да, называется Мириево, Мириево-1, Мириево-2, Мириево-3, это уже другая часть города. Дешевле, много низкоэтажной застройки. И есть и частные, и есть там многоквартирные дома тоже, 2, 3, 4 этажа. Это все вот, вот такого плана застройка. Мириево, ну, опять же, в основном чаще люди туда едут из-за бюджета. То есть там дешевле, да. А из плюсов, что там также есть и прямые автобусы, и сообщение с центром. Просто более такое же длинное. Вот, район сам по себе довольно холмистый. У меня есть мой товарищ, мы вместе играем в футбол. Он большой, длинноногий. И он говорит, я устал там жить в Мириево. Я иду в магазин 15 минут в горку, я устаю, я не могу уже.
Я, извините, 5 копеек. В магазин идти в горку – это фигня. В магазин идти с горки, а потом с продуктами.
Да, да, да. Вот недавно тоже с кем-то это обсуждал, что да, я иду в одну сторону там 30 минут, другую час 10, вот. Ну, на любителя. А, есть еще часть вождовцев, вот, например, Брачий Яркович. В Брачий Яркович за 500 евро реально найти квартиру на сегодня с двумя спальнями. В целом, если у семьи есть такая потребность. Небольшая, конечно, квартира, 50 метров, может, 55, но две спальни, и, скорее всего, там кухня-гостиная.
А самый душманский вариант, ну, типа, как самое дешевое? Да, самое дешевое.
Не, ну, если мы говорим про какие-то маленькие квартиры, ну, у меня кейсы самые дешевые были, наверное, это евро 300. Это либо студия, либо небольшая однушка, не, конечно, не центр города совсем, вот это может быть Вождовец дальний, вот, там тоже, то есть на сегодня там за 300-400 евро маленькие какие-то квартиры скромные можно находить.
Кстати, по поводу аренды жилья, что самое интересное, как сработал лайфхак, когда мы узнали, что нас выселяют, распечатали объявление, такие-то, такие-то, снимем столько-то, столько-то, есть собака. И просто пошли расклеивать по тем домам, которые нам понравились. Все вот эти сайты с арендой жилья, City Expert, Некретнины.
Халагласа.
Халагласа, да. Все дно. Такой выхлоп по обратной связи,
да?
Что мы уже стали выбирать, где снимать квартиру и за какую цену. То бишь, это лучший вариант был, который был.
Давай самую трагичную историю. Ой, у тебя там их много, давай вот супер. Я знаю, супер. Там у тебя было несколько историй.
Супер трагичная история, наверное, была, когда я понял, что я уже полностью не справляюсь, сил не осталось вообще. Это когда я с температурой в 39,2 за вечер отвез 6 автомобилей. И возвращаясь в автобусе, я не понимал вообще, зачем я это делаю. И в какой-то момент чуть ли не повесил руки.
Это был какой месяц?
Это был, наверное, март-апрель, когда вот стукнули холода.
Ух, это очень ужасно, отчаянная битва. Так, возвращаемся к твоей истории, Ловушка. Возвращаемся к твоей истории. Так, значит, у тебя пиковый, там, грубо говоря, момент в апреле. Тебе уже все плохо, ты уже и болеешь, и уже устал с чужим автопарком. Дальше твой виток развития твоей карьеры. Сколько, кстати, у вас в тот момент в команде человек?
Два.
Вас двое?
Да, нас двое. Так работали до, по-моему, мая, если не ошибаюсь. Потом образовался один человек, который хотел сделать инвестицию небольшую в размере 100 тысяч евро на покупку таких же ведер, на которых мы начали работать. Машины были, честно говоря, страшные. То бишь, видя, как сербы относятся к своему парку, это больно. Это плохие тормоза, плохая жидкость тормозная. То бишь, когда механик говорит, он говорит, поменяйте, пожалуйста, у вас жидкость уже все, она непрозрачная. Он говорит, ну она же есть, эта жидкость. Вообще неважно, словит клина машина, не словит. Было больно и сложно это доказывать.
Твой новый виток.
Да, мой виток. Нашелся инвестор, дал денег на открытие компании. Начали сотрудничать. Потом у него случился какой-то личный кризис.
Подожди, инвестор, он помог вам приобрести какие-то автомобили?
Нет, он ничего не помог, он дал первоначальную сумму для того, чтобы мы открыли компанию и начали работать. Я нанял как раз от своего механика, у которого тоже судьба была похожая на мою.
Так у вас вот это второй, я помню, когда-то однажды нам машину привез.
Да, Сергей.
Большой, высокий мужчина. Я думаю, так, богатырей в эту компанию только берут, я уже поняла. Я со своим ростом не прохожу.
Вот, с Сергеем тоже была очень интересная история. Он пишет: «Здравствуйте, ищу любую подработку».
Вы были незнакомы?
Нет, мы были вообще незнакомы. Он пишет: «Ищу любую подработку за любые деньги, могу даже машины мыть и доставлять». Я такой: «Вот она, мыть и доставлять».
Это мне и надо.
Он согласился, мы первое время вместе ездили на доставки, вместе доставляли, вместе мыли, все вместе, все вдвоем. И потом как в какой-то момент говорит: «А я умею делать вот это, давай сделаем это и будем за это брать деньги».
Это что?
Ну, предложим полировки те же автомобилей. Какие-то легкие ремонты компании, которая выдавала нам автомобиль.
У тебя была проблема, что рент-кары, с которыми ты работал, у них в автопарке машины были все убиты, и они не хотели за ними ухаживать, да? А клиент из тебя, грубо говоря, спрашивал, у нас вот зеркало тут отвалилось, да?
Случалось все, да.
Ты выходил с рент-карами на диалог, а они говорят: «Да ладно». Да.
Мы это делать не будем, да, вот когда полностью отвалится... Вот тогда мы будем это ремонтировать.
И тут твой новый сотрудник.
Да, мы предложили, давайте мы сделаем вот это, по какой-то мелочи. И она за эту мелочь давала денежку.
Компания?
Да, компания, да. Ага. Вот, и потом работали, и в какой-то момент поступает заказ от клиента. «Здравствуйте, нужна машина с доставкой». Я открываю доставку, а доставка чуть ли не к Икее. У меня сердечный приступ. Как оттуда мне добираться, как ехать.
Нужно объяснить, что Икея находится...
Да, Икея находится в пригороде, до нее на автомобиле минут 20-25.
Самая проблема, что оттуда...
Оттуда нельзя выехать почти. Нормально, адекватно.
Ты приезжаешь, значит, ты видишь, что
заказ Икея. Да, я приезжаю в Икею, машина дымит. Не едет. Страшно. Я еду, а мне стыдно, что я такую машину везу клиенту. Привожу ее клиенту, пытаюсь как-то сказать, что машина не моя, я бы лучше следил. Я просто физически ничего не могу сделать с этим. Вот. Но ее взяли, приняли, на ней отъездили, по-моему, 2 недели. И то, насколько я знаю, уже сейчас на ней почти не ездили, потому что на ней боялись ездить на этом автомобиле. Но клиент пошел навстречу и довез меня до нашей локации. Он подвозит и говорит: «Расскажи, что у тебя вообще за бизнес и как, что, почему». Я ему все рассказал. Вот. После того, как он меня привез, проходит 4 часа, и говорит: «Давайте встретимся, с вами обсудим, я здесь буду своим партнером, нам интересно заняться этим бизнесом».
А то есть ты в разговоре ему как-то сказал, что ты ищешь инвестора?
Ну, я обмолвился, то, что интересно было бы...
Привлечь
инвестора, да, есть, нет. Но я с каждым клиентом пытался как-то наладить это общение. Клиенты были супер люди. То бишь, с многими мы до сих пор общаемся. Многие с нами остались с ведер. И сейчас берут автомобили, чтобы попробовать весь наш парк.
Так, значит, звонит тебе твой клиент и говорит, что интересны инвестиции в ваш бизнес, да? Хотелось бы обсудить.
Да, я за несколько часов пытаюсь что-то накидать, какие-то цифры. И потом, когда мы посчитали, сколько мы с этого получили комиссии и куда делись эти деньги.
Те деньги, Зим!
Тоже возникли как бы вопросики, потому что сумма стала в 2,5 раза больше с той суммы, с которой я приехал.
Это за какой период, кстати?
С 5 февраля по конец сентября.
О, вот.
Да.
Молодец, круто.
Вот. И началась уже история с инвесторами.
Если так понимаю, у вас сильно расширился автопарк?
Мы отказались полностью от старых автомобилей. Мы стали искать и подбирать новые автомобили.
У вас самый популярный автомобиль?
Самый популярный запрос. Да. Нам что-нибудь подешевле, но на автомате.
Да.
Это самый популярный запрос.
Я ли вам так писала? Давай на примере самого дешевого варианта.
Пример самого дешевого варианта. У нас есть 2 модели Volkswagen Up и Skoda Citygo. Это механика, 1 литр. Очень экономичная, да. Она с круиз-контролем, системой предотвращения столкновения.
Короче, на Визаран норм. На Визаран вообще отлично. Да. В Боснию туда-сюда сгонять вообще.
Вот. Если брать помесячно, данная машина обойдется в 19 евро дневно. Или 35, если вы захотите взять на один день.
Интересно, по поводу ограничений. Сколько можно, вот ты берешь в аренду на сутки, на двое, сколько я могу ездить на, ну, в смысле, расстояние, километраж какой?
Километраж выставили 300 километров. В среднем это совершенно нормальный километраж для пробега. Даже Визаран, заехать в Икею, заехать в метро, вернуться домой без проблем, сдать машину. Да, 300 километров в сутки. Но это суммируется. То бишь, если человек берет на неделю...
Может сгонять в Черногорию.
Он может спокойно сгонять в Черногорию, у него будет лимит в 3000, но 3000 выкатать нельзя. Также вот история интересная, почему мы поставили лимит на перепробег.
Кто-то за сутки умудрился сгоняться в Черногорию.
За двое, там даже не за двое суток, за полутора суток мы сдаем автомобиль клиенту. И как-то так получилось, что мы просто этого клиента упустили из базы. Мы принимаем автомобиль, а за полутора суток автомобиль накатал 1800 километров.
Нихрена себе.
Я спрашиваю, ребята, а как вы так умудрились? Как 1800? Он говорит, ну, нас... они брали поло на автомате. Говорит, ну, мы впятером сели и просто менялись по кругу. И ехали, чтобы не останавливаться. Решили за эти полтора дня охватить всю Сербию, Боснию, Черногорию. Они охватили все, что можно было за полтора дня.
Ну, окно возможностей было.
Возможность была, да. Просто машины, ну, стараемся покупать все-таки хорошие, дорогие, с малым пробегом. У нас, кроме белого пола, все автомобили с пробегом от 30 до 60 тысяч. То есть они новые.
Так, и у вас все по стандартным, так сказать, застрахованные автомобили для визаранов?
Да, все.
Давай по чесноку. Чаще всего на Визаран берут?
Раньше, да. Сейчас нет.
Сейчас нет?
Сейчас нет.
В личных целях?
Ну, очень рынок по Визаранам сильно допингуется всеми.
Угу.
Как бы что, кто ни говорил, посчитать можно спокойно. Люди сейчас уже стали обрастать ВНЖшками, стали обрастать работой, стали жиреть, так скажем, в Сербии.
Но на семью все равно дешевле брать автомобиль.
На семью, да. На семью из четырех человек, да, выгоднее взять в аренду. Да, также есть очень много бонусные баллы. На первый заказ, на повторные заказы, на дни рождения.
Так, а рефералочки?
И рефералочки
есть!
Давай как-нибудь так сделаем, что промокод «Релокация просто» даст вам 2000 динар бонусом.
О, вот так вот, крутяк.
Вот, мы сейчас семимильными шагами идем к открытию своего сервиса. Можете поздравить, сегодня у нас было подписание контракта по сервису.
Это да, а салют!
Мы взяли в аренду 1000 квадратных метров.
Показывай свои владения. Что тут я смотрю, строительная компания какая-то.
Была строительная компания, но она съехала.
Ого, как тут?
Это зона приемки. Здесь будет располагаться стойка с рент-а-каром. Здесь будет располагаться стойка приемки автомобилей. Здесь чилл-зона для клиентов. Можно обратить внимание, что здесь прохладно, есть сплит-системы. То есть летом
Сербия
это очень важно. Что самое основное, будут и кофемашины. А дальше мы проходим в сам цех. Цех огромный. Потолки 9 метров. Хороший свет. Подъемников будет в районе 8 штук. Здесь будут стоять 2 10-тонных подъемника. Для того, чтобы можно было и обеспечивать ремонт коммерческого транспорта, кабинеты. Здесь, скорее всего, сделаем переговорку. Также, что здесь из плюсов, так как мы живем в Сербии, у нас есть своя персональная кухня.
О!
Серверная, все под видеонаблюдением, охраняемая парковка, свой заезд частный. Есть все.
Вы как, сами искали? Ты занимался поиском?
Мы занимались сами. Занимался больше Сергей поиском помещения. Сложно. Нашли помещение в районе Карабурмы под автосервис. Первоначально все согласовали и должны были выслать документы на подписание. И люди пропадают. Проходит неделя, звоним, трубку не берут. Приезжаем, он говорит, мы вам отказываемся сдавать помещение. Нет, хоть предлагайте 20 евро за квадрат.
Сколько в среднем стоит помещение? Вот вы же проанализировали.
От 6 до 10 евро за квадрат.
Каникулы какие-то?
Каникулы не дали, но дали огромную скидку на первый месяц. И то, и то.
Коль мы в кафе и затронули коммерческую недвижимость, ты вообще, ну, много у тебя кейсов, мы можем, да, поговорить об этом?
По коммерческой недвижимости? Да. По покупке меньше, по покупке у нас только в процессе некоторые клиенты, с кем мы искали. А по аренде, да, кейсов достаточно. То есть это часто, например, под офисы, под IT-компании. Это часто под общепит, потому что действительно русских заведений, русских владельцев, кто здесь открывает заведение, довольно много.
Кстати, интересный вопрос. Что чаще всего россияне открывают? Под какие потребности чаще всего?
Ну, то, что вот ко мне, из того, что ко мне приходили, да. Это в основном либо под бар, либо под кафе.
А бары чего? Просто бар или там просто пивной бар. Конкретно? Или
а я даже не знаю. Ну,
с
они...
какой-то тематикой?
Так как я сам не сильно в теме баров, ну, то есть я редко просто хожу в бары, да? То есть я знаю, что, ну, вот под бар. Да, то есть коктейли, скорее всего, пиво, наверное.
Какие-то есть нюансы в этом, в процессе коммерческой недвижимости?
Конечно, есть. Это, безусловно, вопросы с налогообложением. То есть ты уже, если ты арендуешь как юрлицо, то обязанность по уплате налога уже на твои плечи ложится. То есть,
помещение.
За помещение. Соответственно, если собственник компания, и они на НДС, то ты, соответственно, тоже платишь, получается, плюс к аренде еще платишь НДС. Если собственник компании, обычно это аренда за, например, за 3 месяца разом. Ну, просто им это проще, да, и, как правило, это переводом на счет. А из нюансов аренды, ну, например, если про бары говорить, вот мы сейчас с клиентом ищем помещение, у них сетевой бар, у них несколько, у них есть в Бухаресте бар, у них есть еще в других городах бары. Сложности, например, с жилым фондом, потому что открыть-то ты можешь, да, но у тебя будет определенное ограничение по тишине.
Да.
Это до 12 в будние дни и до часу ночи, по-моему, в пятницу-субботу, насколько помню. Соответственно, если у тебя бар там работает до 3-4 часов ночи, соответственно, ты решаешь эту проблему. Либо ты закрываешься раньше, либо, как я знаю, что делают многие сербские заведения, они просто закрывают шторы, закрывают двери и там до 4 утра тусуют. Либо ты ищешь что-то подальше от жилых помещений. Таких вариантов не очень много. Вот мы сейчас ищем, это проблема. А там больше-то проблем будет с практикой жалоб соседей. То есть не то, что к тебе изначально кто-то сразу будет приходить, какие-то службы, нет. А то, что если ты кому-то реально будешь мешать фактически, то к тебе, да, вызовут коммунальную полицию, и уже полиция будет разбираться, а почему вот ты здесь шумишь там после какого-то...
Какую полицию?
Коммунальная полиция.
Это что-то?
Ну, то те, кто занимаются вот этими... такими спорами, возникающими в бытовой деятельности. Например, там у тебя соседи шумят, ты будешь вызывать коммунальную полицию. Вот, это вот один из нюансов, например, общепита или в конкретном случае вот таких шумных заведений. Что еще по нюансам? Часто при аренде коммерческой недвижимости, если это хорошие какие-то бизнес-центры, то просят и депозиты тоже, например, двойные.
Ну, ты так сказал, за 3 месяца. А, и депозит.
И да, и оплата, например. Ну, или, например, оплата, ладно, помесячная, но депозит будет двойной.
Жень, ну я так поняла, что тут с каникулами все очень плохо, потому что, насколько я, например, в России, ну, в Питере, по крайней мере, с практики, под рестораны, если помещение вообще не сделано, и на полгода можно договориться, ну, в зависимости от масштабов и бедствий. А каникулы, месячные каникулы, это, как говорится, ну, сам Бог велел. Святая, а тут, да, там даже на въезд можно в офис попросить каникулы, а здесь, я так понимаю,
по-разному.
Проблема.
Как договоримся. Тут еще есть... Надо понимать, что сейчас рынок, он и аренда касается, и продажи, и коммерческой тоже, он рынок за собственником, ну, то есть за продавцом. И диктует в основном условия те, на кого больше спрос, то есть продавцы или собственники недвижимости. Да? Поэтому лишний раз, например, если ты находишь какое-то хорошее помещение, то у тебя встает вопрос, либо я требую какие-то дополнительные для себя условия, могу их получить, могу не получить, но в целом почему не спросить. Да, либо я могу просто остаться без этого помещения и другое еще искать 3 месяца. Вот, это есть такой перекос.
Ну, то есть коммерческая недвижимость тут намного, не так много.
Ее не так много.
Потому что очень много пустых площадей, поэтому люди...
Тут интересно, знаешь, по факту найти не так легко. То есть действительно ее получается, вот ты там прошелся по основным каким-то доступным вариантам, и в целом все. Понимаю, что больше у тебя вариантов особо нету. Но парадокс в том, что много пустых заведений я вижу. То есть, с одной стороны, и найти сложно, с другой стороны, предложения вроде как не так уж прям разлетаются.
Скажи такой интересный вопрос. Мы с тобой говорили до этого про языки. Вот, и вернемся к вопросу. Ты приехал сюда с английским, понятно, с русским. Вот, сербский у тебя сейчас довольно, ну, то есть ты можешь изъясняться, разговаривать, да? Насколько свободно?
Относительно. То есть, драго ми Мария, да. А не сатражимо ёш, але они не сурешили ёш, что жали, да, и знаем ли. Дали ваш стан я слободно ёш, ел тако? Да, они супитали за некий попус, да, можда 1100. Дали вам то отговора или не, как вы мислите? Значит, 1200 може, да? Окей, не проблем, да, на спричичу с анима. Окей, да. Да, хвала вам, хвала, Мария. Часто я, безусловно, отхватываю комплименты от сербов, типа, вау, как ты так быстро выучил язык. Они, конечно, люди вежливые, поэтому я сербам верю чуть-чуть в этом плане. Я делю на 2, на 3 то, что они говорят. Но для работы мне достаточно. То есть объяснять какие-то рабочие моменты вполне себе. С кем-то я общаюсь на английском, если людям это комфортно, с кем-то на сербском вполне.
Как ты начинал вот в процессе работы? То есть как вот ты помнишь свою первую сделку здесь? Как это проходило? Когда ты впервые сделку провел на сербском?
Это интересно. Я, знаешь как, у меня получается в любой сделке я обычно общаюсь на нескольких языках. Потому что, с одной стороны, у меня клиент россиянин, как правда, ну, русскоязычный, да, то есть я с ним общаюсь на русском. А с другой стороны, например, собственник чаще серб, и с ним общаюсь на сербском. И если там есть агент, или мой коллега-агент, или его представитель, то с ним чаще либо на сербском, либо на английском. Поэтому вот такой сделки, чтобы целиком на одном языке прошла, нету. Как правило, ты пока сделку проводишь, ты общаешься на всех трех. Эй, Матя, hello.
Hey, how are you?
I'm fine. Hey. Hey, добрый день. Hey, yeah. Я сам Артем. А, Данил. Ah. Привет, Данил. Да. Это агент Матя. Hey. Да.
Здравствуйте, добрый день.
Да. Да, Данил, че. Да. Да. Don't you mind? I have guys, we make a little video. Is it okay?
Yeah.
If it's not, мы просто сегодня снимаем немножко такой рабочий вайб. Если вы не против, мы можем без конкретики просто чуть поснимать процесс просмотра. Нормально будет?
Да, я не против.
Okay.
Electricity, how much you
spend? Yeah, how much you spend?
Can vary.
Yeah, okay.
Around 50,000 will be for
sure. And what is good? We will leave complete in this equipment. There is invoices for facility, for heating, for electricity. That is extra.
Uh-huh. Yeah, yeah, I understand. Yeah, but how much is it in winter?
Approximately.
It's, I think it's around 45,000
dinars.
Yes.
400 euros.
It's included.
Ищешь офис или торговые площади в Белграде? В районе с высокой проходимостью? И без проблем с парковкой? Тогда рекомендую присмотреться к торговому центру «Устаничка». Он имеет собственный паркинг и расположен на пересечении двух оживленных улиц, рядом с автобусной станцией и удобным выездом на скоростную магистраль, по которой можно быстро добраться в любую точку города. Здесь можно арендовать площади от 25 квадратных метров, которые подойдут как для торговли, так и сферы услуг. Салона красоты, типографии, бюро переводов, любого сервиса по аренде техники или пункта выдачи товаров. Кликайте по ссылке, чтобы узнать все условия и записаться на просмотр своего помещения. До встречи в торговом центре «Устаничка».
В общем, как бы, если кто ищет, тот всегда найдет.
Тот всегда найдет, да. А для бизнесменов, может, кто собирается вкладывать деньги, ищет себя тоже на какие-то маленькие вложения, ребята, открывайте сервис, вот, не автосервис, просто сервис услуг, там, ноготочки на квартире, массажи на квартире, все, что угодно можно начинать делать, любые начинания только за, вот, если правильно его построить, можно воткнуть палку, и эта палка понесет много-много денег. Если ты не залезаешь в кормушку государства, ты нахрен никому не нужен. Никто не придет проверять.
А это мы можем оставить?
Это можем оставить.
Хотя бы так.
Я в бизнесе давно. Сначала у меня была дистрибуция в России. Потом была небольшая сеть алкогольных магазинов в России.
В общем, ты приехал, значит, с этими деньгами. Потом, значит, настал момент, когда у тебя оставался на кармане соточка. И не тысяч. И ты начал двигаться, в общем, открыл уже компанию, привлел инвестиции, в общем, все хорошо работает. Ты можешь сейчас, будем говорить, сколько ваша компания там зарабатывает и вдаваться подробности. Сколько конкретно ты сейчас поднимаешь, зарабатываешь, сколько ты сейчас можешь, насколько хорошо ты сейчас можешь позволить себе жить?
Из-за того, что идет становление бизнеса, мы все-таки какие-то деньги пытаемся вернуть обратно в бизнес, потому что много операционки идет. Вот. Но на жизнь хватает. По крайней мере, уже живем не на 100.
Хорошо, теперь давай так, на жизнь вам хватает, давай примерно среднюю жизнь, там, не знаю, пары.
Для нормальной жизни 2-2,5 тысячи евро.
2,5?
Да.
Это просто нормально?
Это нормально. Ну вот, ну смотри, я арендую квартиру. С 50 квадратных метров. 650 евро. Коммунальные услуги аховые. Пришел счет за электричество 26 тысяч динар с капушками.
Так, подожди, ты живешь в каком районе? Начнем с этого.
Я живу в район Врачер. Новый дом.
Начнем с этого. Новый дом. Врачер.
Да, но это новый дом с хорошим ремонтом. Хорошая квартира, теплая. Собственный котел отопления, хороший кондиционер, хорошая кухня, хорошая кровать. Все хорошее. Все хорошее, да, и за 650 евро.
Так, сколько комнат?
Евро однушка. Одна спальня и гостиная, кухня-гостиная. Суммарно под ключ выходит где-то 1000-1100 только оплата квартиры, коммуналки, компьютеров, интернета и всего остального. Вот, все остальное уходит на жизнь. Может быть, живу жирно.
Хорошо кушаю.
Хорошо кушаю, да, но по роже это видно.
Какие, давай признавайся сразу, какие минусы в жизни в Белграде?
Я, честно, стараюсь жить более позитивно.
Ну что обычно отмечают? Обычно отмечают стандартную фишку смог зимой, да? Тебя напрягает смог?
Нет.
Зимний декабрьский смог. Мы с вами на заднем плане не видим ничего, потому что у нас все в тумане, все в этом смоге от дыма, отопления.
По поводу смога, я не могу не согласиться, смог есть. Он есть зимой. Он есть не постоянно, безусловно. Как я понимаю, ну, это в основном из-за печного отопления, как я понимаю, в основном должно сойтись несколько факторов. Должно быть холодно, должно быть отсутствие ветра, и так, чтобы этот, собственно, смог остался.
Да.
Просто я, когда меня люди спрашивают, я не очень чувствительный к этим вещам. То есть я выхожу на улицу, чувствую запах такого костерка, и мне приятно. Я люблю походы, и я такой, а, костерок, вот как в лес выехал. И все. Ну, то есть меня это, к сожалению или к счастью, не сильно смущает. Но я понимаю людей, у которых, и это классно, дома стоят очистители воздуха, это здорово. Тем более, у кого есть проблемы. И это, конечно, он есть смог, и это проблема. Я недавно общался с сербом, он занимается большими проектами в энергетике. И он мне рассказывал про разные их планы сейчас в Сербии по поводу всего этого дела. Я говорю, слушайте, ну а когда печное отопление-то в таком количестве уберут? И он мне назвал цифры, что в ближайшие 10 лет, там, по-моему, с 20% возобновляемой энергии, у них планы перейти на 40% возобновляемой энергии. Вот, то есть кого-то это напрягает сильно, и я могу понять таких людей.
Я по минусам стараюсь особо не двигаться. Если хорошо, значит хорошо. Если плохо, значит надо делать что-то, чтобы было хорошо. Как бы постоянно на чем-то зацикливаться не моя история.
Угу. А вот касаемо что еще бизнеса, мы не обсудили самую этот главную идею. Говорят, вы самое главное не объяснили, не обсудили в прошлом выпуске. Это налоги. Налоги там просто конские.
Налоги, наверное, не скажу, что выше, чем в России. Но единственный минус, что в России, как мы привыкли, бухгалтер – это друг генерального директора, а здесь бухгалтер – это друг налогового инспектора.
Ага. Слушай, а по поводу гаишников? Какие тут гаишники? Вообще,
гаишники люди, здесь лапочки. Коррупционеры, лапочки. С русскими стараются не связываться, не берут денег. При сильных нарушениях меня штрафовали полтинником на лапу, и я поехал спокойно.
50 евро?
Да.
Это что за сильное нарушение?
Проезд на красный, под стрелку запрещающую.
Понятно. Лютая лють.
Да, при этом не было документов на машину, не было паспорта и не было прав. То бишь, это лишение всего и вся, но он сказал, а, давай полтинник, езжай дальше.
Так, возвращаемся. А теперь мы с тобой жилую обсудили аренду. А вот если кто-то посерьезнее, поскольку в Сербии же можно получить ВНЖ по покупке недвижимости.
Да.
Вот. Ну и вообще сейчас многие ищут рынки инвестиций в недвижимость. Давай также, наверное, пробежимся по покупке. Как тут вообще принято покупать? Здесь можно ли, например, покупать еще стоящимся или только уже в построенном можно купить квартиру? Ну и по ценникам пробежимся, как сделки проходят. Наверное, начнем с порядки вообще, как можно здесь купить квартиру. Угу.
Здесь покупать можно. Чуть не повернулся и сказать, покупать можно и нужно. В общем, покупать можно. А в Сербии есть такое правило у них действовать, что если сербам в какой-то конкретной стране разрешено покупать недвижимость, то и жить гражданам этой страны в Сербии тоже можно. Потому что есть страны, в которых сербам вроде как запрещено, и, соответственно, это действует обоюдно. Вот, но у россиян никакой в этом плане никаких ограничений нет. Россиянин может спокойно купить здесь недвижимость. Все, что нужно для покупки недвижимости здесь, по сути, это паспорт, ну, белый картон, да, регистрация, и деньги на счету на местном. То есть нужно будет открыть счет здесь. Сейчас есть 2-3 банка, которые открывают россиянам счета, и перевести как-то на него деньги здесь.
Так, а подожди, я еще слышала, что иногда для покупки требуется какой-то местный... Типа ИНН, что-то такое?
Налоговый. Да, да, поросский идентификационный брой, налоговый номер резидента. Он нужен не для покупки, покупку ты без него совершаешь. Но в течение, по-моему, 5 дней, прописанного в законе после покупки, ты должен его оформить. То есть это твой налоговый номер индивидуальный. Собственно, с него ты будешь оплачивать потом налоги. То есть в любом случае тебе этот ПИП нужно оформить.
А там есть какие-то сложности в оформлении этой?
Нет, это довольно такая относительно... рядовая процедура. Есть юристы, которые занимаются оформлением, там агентства некоторые делают тоже, то есть это в целом.
По поводу покупки, я могу купить квартиру только уже в построенном доме или на этапе котлована? Там, я не...
Любую. Ты можешь купить любую. Соответственно, в чем различия основные? Если мы говорим про вторичный рынок жилья, то ты заплатишь налог 2,5%. Порос абсолютных права. Порос на пренос абсолютных права. Это не сразу, это обычно в течение месяца-двух после покупки тебе приходит налоговое решение о том, что оплатите налог. Там есть такая хитрость, не то что хитрость, есть нюанс, что по закону он числится на продавца квартиры. Но практика здесь говорит о том, что его оплачивает покупатель. Вот, поэтому иногда въедливые люди говорят, ага, вот его должен оплатить продавец. Ну, по факту, по закону, да. Но по практике, не только потому, что ты россиянин, не только потому, что ты иностранец, как покупатель ты будешь его оплачивать. 2,5% от суммы в договоре.
Так.
Это если про вторичку.
Так, сказал, подожди, а в сумме в договоре, что бывают лазейки, что сумма в договоре одна, а по факту другое?
По аналогии с Россией, вот мы проводили параллель, да, вот что здесь люди не любят налоги платить и прочее, та же история. То есть если у человека собственность свежая, у продавца, и он попадает на уплату налога, бывают такие предложения, а давайте мы снизим цену в договоре.
А, кстати, насколько свежая, если я вот, например, купила квартиру, потом через сколько мне продать?
Минимальный срок владения здесь 10 лет. Если в России он 3-5 лет, в зависимости от документов основания, то здесь это 10 лет, и ты платишь тоже с разницы между ценой покупки и ценой продажи. И это ставка 15%.
А через 10 лет я могу не платить?
Да. Есть много льгот. Например, если ты в течение 3 месяцев с момента продажи сразу купил, то есть эти деньги перевложил в недвижимость на не меньшую сумму, то ты налог не платишь. В принципе, это на самом деле очевидно упрощает жизнь людям, которые, например, купили здесь однушку, пожили годик, решили купить двушку. Пожалуйста, ты продал, купил, все, ты налог никакой не платишь.
Потому что ты переложил эти же деньги.
Да. Или если ты в течение года после продажи покупаешь тоже на не меньшую сумму недвижимость, ты, получается, там история чуть другая, но смысл тот же. Ты этот налог платишь, но потом возвращаешь.
А.
Вот. Вот. И возвращаясь к теме налогов, то есть 2,5%, если вторичку. И также, да, отвечая на этот вопрос, ты можешь купить и первичку, ты можешь купить от застройщика. В этом случае, скорее всего, ты заплатишь еще 10% НДС.
Ну, да, кстати, я когда мы ходили в Waterfront, мы тут ходили, решили, думаем, ну, сходим, узнаем, что тут стоит. Зашли спросить, да, нам тоже считали сумму, плюс всегда 10%.
Да, да. Не все застройщики здесь на НДСе, но, не знаю, процентов 90 точно. Я встречал случаи, когда дом вообще оформлен там на физлицо, то есть застройщик физлицо, тогда НДС не возникает. Но
ну,
если
такое
это...
бывает?
Ну, бывает редко. Но если это какая-то типичная история, нормальная компания-застройщик, работает на НДСе, ООшка какая-то, то ты заплатишь НДС. Если ты покупаешь от застройщика,
так.
Здесь очень распространена история с рассрочками. Ну, беспроцентными, то есть они подразумевают, что если ты покупаешь на этапе котлована или еще там, не знаю, в этапе стройки, то ты заплатишь не всю сумму, а будешь траншами платить. Например, сразу 50%, потом 15%, потом 15%, там в конце еще.
Ну, рассрочка до того момента, пока они не...
Пока он будет сдан, да. И, наверное, еще можно сразу сюда же рассказать про какие-то нюансы покупки в строящихся домах, что, по сути, те же риски, которые у тебя есть в долевке в России или были раньше, да, они есть и здесь. Ну, например, что, да, застройщик не достроит.
Да.
Или застройщик задержит. Задерживают часто. Вот. А недострои тоже бывают, потому что здесь, мы уже говорили, много точечной застройки. Старый дом снесли, новый построили. Застройщик может выступать как крупная компания, у которых 5-10 таких проектов, так и, условно, компания одной семьи.
Физлицо, ты сказал.
Ну, даже на физлицо, то есть такое даже бывает иногда, да? Ну, ИП, например. Вот, и я встречал случаи, когда там смотришь на бетонное основание дома, который уже лет 10 так стоит, вот, общаешься с людьми, они говорят, да, был тут застройщик, ну, умер. Все, ну, как бы, вот, и люди...
То есть застройщиков ты советуешь выбирать покрупнее?
Ну, это будет чуть-чуть меньше рисков, да, есть застройщики там более, условно, приближенные к... Все-таки коррупцию никто не отменял, и есть застройщики более приближенные к правительству, к руководству страны, да, там есть плюс-минус государственные застройщики, да?
Боже.
Вот. Там шансов каких-то недостроев, задержек меньше. Ага. Вот, еще одна из проблем, с которой можно столкнуться при этом, при всем, это то, что ввод в эксплуатацию дома будет получаться долго. То есть так называемая Гржевинская дозвола, разрешение на строительство, она получается сейчас, ну, обязательно при постройке дома. Вот, и потом нужно получить употребную дозволу, то есть разрешение на ввод в эксплуатацию, на использование. И вот этот документ, он не сразу при готовности дома готовится. То есть ты можешь уже заселиться, получить ключи, а эту употребную дозволу ждать еще, например, полгода. Или год. Поэтому, если ты покупаешь квартиру в новостройке, еще строящейся, или уже построенной, но без употребной дозволы, должен себе отдавать отчет, что ВНЖ, скорее всего, пока эту употребную дозволу не будет, ты не получишь. А существует риск того, что ее будут долго делать. Например, полгода-год. Существует риск, что ее не сделают.
И что тогда? Нет?
Ну, ничего, тогда ты ВНЖ не получишь. А я встречал варианты, например, дом стоит, приличный, хороший дом, легальный, все, но эту употребную дозволу нету, а дом уже стоит лет 6. Там можно купить квартиру, ее можно купить, ее можно продать, ее можно сдать, в целом нормально. Там можно жить, можно делать белый картон. Для этого не нужно, чтобы квартира была в кадастре, главное, чтобы у тебя договор купли-продажи на руках. Но употребной дозволы нет, соответственно, покупая такую квартиру, скорее всего, с ВНЖ тебе будет сюрприз.
Блин, интересно, конечно. Вот, слушай, а давай поговорим по ценам, какой мы тут затрагиваем все время. Цена, те дешевле, те дороже. Также по районам, они же, я так понимаю, ценовая политика делится по новизне, там, я не знаю, первичка, вторичка. Как вообще тут разница в ценах, как она формируется, ценовая политика?
Ну, давай такой, знаешь, средний по больнице, вообще да. Совсем средний. Я бы назвал где-то там от 2 до 3 тысяч евро за квадратный метр. Это среднее по Белграду. Вот. Если мы говорим про какой-нибудь, например, условный врачер, какие-нибудь новые дома, ну, уже свеженькие, там, недавно построенные, то, наверное, цена квадратного метра там будет 3 тысячи за метр, 3,5 тысячи за метр, может быть, до 4 тысяч евро за метр. Ближе к центру то же самое, там, 3500, 4500. Белград на воде. То, что сейчас только строится и через 3 года будет готово, они сейчас уже продают по 3,5 тысячи за квадратный метр. Готовое застройщик уже не продает, потому что они разбираются еще на этапе котлована. Мне тут один менеджер в Белграде на воде хвастался, что они за день продали там 140 квартир в одном комплексе, в одном корпусе. Ну, вот так работает.
Не, ну это вот. Правда. Мы когда подошли сами изучать, мы вот тыкали там не так много.
Да, да, ну это правда. То есть у них ажиотаж довольно большой. Вот, и то, что готово уже на вторичке в Белграде на воде, 5-6 тысяч евро за метр. В целом вот бывает.
Заметьте, это Сербия.
И да, это Сербия, то есть... Многие люди удивляются, приехав сюда и поняв, что цены на недвижимость здесь, ну, мягко говоря, российские, а вообще-то выше. Ну, если мы говорим про большие города. У меня есть клиенты, например, ну, у них есть недвижимость в Дубае, да, они живут там на Кипре и прочее. Они говорят, принципе, если какой-нибудь Белград на воде рассматривать, да не сильно далеко от Дубая. То есть в Дубае там еще недавно за 5000 евро тоже можно было находить там какие-то адекватные варианты. И вот, пожалуйста, в Сербии тоже в Белграде. То есть у людей не всегда этот пазл складывается, но надо понимать, что по сути-то мы в Европе. Понятно, что все равно цены ниже, чем в какой-нибудь Германии, Франции и прочее.
Вообще, да, вот частый вопрос. Я помню, когда к нам приезжали люди, и мы с ними там гуляли, показывали Белград, они первое, что говорили: блин, а для кого они тут так строят? Кто это будет покупать? У меня вот такой вопрос, кто это все покупает?
Строят действительно много, вот. И если рынок аренды очень сильно подогрет россиянами, нами всеми, то рынок покупки-продажи здесь вообще довольно сильный внутренний спрос. То есть вот из того, что я вижу, например, в том числе, кстати, Белград на воде, там помимо россиян очень много покупателей сербы. Сербы, которые живут за рубежом, это частая история. Или, например, европейцы некоторые тоже сюда инвестируют. То есть рынок довольно серьезный. То, что я замечаю по менталитету сербскому, я это уже довольно давно начал замечать, они в основном, если... Во-первых, они хорошо копят деньги. И если что-то откладывают, то, как правило, вкладывают это в бетон, ну, вот, в недвижимость. То есть какие-то другие истории инвестиций у них сильно менее популярны. Поэтому есть много, я знаю, сербских семей, которые, ну, вроде бы, скажешь, ну, так с виду, вроде бы немного зарабатывают. Очень спокойная семья. Но у них так, оп, одна, вторая квартирка, третья, тут домик, это они сейчас сдают, здесь сын живет. И думаешь, откуда, как, вот так. И, а ты, ну, как-то пытаешься так аккуратно расспросить, там, если вы знакомы. И как-то всегда это выглядит так, ну да, вот чуть-чуть скопили, прикупили, потом что-то продали, покупили побольше, вот, то есть у них это в крови, поэтому спрос здесь довольно большой и внутренний.
Можешь какие-то особенности выделить? Не как плюс-минус, а вот как специфику работы. Ты же с сербами, получается, сейчас работаешь, как поставляешь услугу, а до этого ты у рент-кара сербского вообще начинал. То есть...
Это был тихий ужас.
В чем ужас заключался? Кроме того, что они плохо за машинами ухаживали.
Нарушение всех сроков. Предположим, мы заказываем машину на 10, а они просыпают, звонят. Брат, ты... Типа, спим, все, не можем приехать, ничего, подожди. По итогу приезжают не через 15-20 минут, как мы это можем сделать. Они приезжают через 2-3 часа после того, как выйдут, позавтракают, попьют кофейку, покурят сигаретку, и курение вредит.
Это специфика Балкан.
Да, специфика Балкан. Все очень сложно. Также работа с... Не работа, а использование услуг сербских рентакаров. Не знаю, может быть, я на такие нарывался. Ты звонишь, говоришь: здравствуйте, нужна машина. Ой, какая нужна машина? Слушай, ну давай, допустим, там 40 евро. Я говорю: ну дайте ценник хотя бы, там, что, сколько по дням стоит. У меня с собой нет бумажки, я тебе потом скажу, но вот это примерно 40, можешь рассчитывать на эту сумму. То бишь нет CRM, то бишь мы общались с парками, у которых по 50-60 машин, и у них нет CRM. Они сидят тупо на тетрадке с листочком. Может быть, ведут экселевскую табличку и даже не гугловскую. То есть вот это самая сложная, наверное, вот специфика в плане работы. То, что они медленные, они не хотят работать от слова совсем.
А вот как-то о чем-то договориться? Но все равно же вы как-то там договорились и арендовали.
Очень сложно. Мы пытаемся не задерживаться на людях.
Можешь советы дать, вот что действовать здесь? Ну, как тут нужно алгоритм действий?
Алгоритм действий такой. Если... разговариваешь с сербом, он тебе обещает золотые горы, да, и супербизнес, желательно на нем не задерживаться и искать еще людей. Угу. Многие сербы — продавцы воздуха. Угу. Как так? Продавцы тумана.
Слушай, а еще ты рассказывал, что вот это, перейдем к досугу. Вот, ты еще... как правильно, банщик?
Пармастер.
Окей, сорян.
Эта история, это просто любовь моя. Я очень люблю русскую баню. Так. Как гость. Я всегда вот в Петербурге живя. У меня много, так как-то получилось, много знакомых с этой сферой. Либо знакомы, либо являются пармастерами. То есть я был на многих банных программах очень классных. Знаю чемпионов России по банному искусству. А такие чемпионаты проводятся, да. Вот. И я, как гость, всегда это очень любил. И приехав в Сербию, я понял, что я очень скучаю по русской бане.
Так, а и здесь есть, практически...
Ну, здесь вот на данный момент я был в трех банях. Ну, именно не сауна, а вот именно русские бани. И это, конечно, русские собственники все. Потому что сербы не знают, что такое баня русская. Вот. И мне этого очень не хватало, поэтому мне стало как-то скучно, грустно. Я отучился на пармастера, как раз у чемпиона России. Вот. И сам стал иногда проводить банные программы. Но это вот такое вот хобби просто. Я зову там друзей, знакомых там и близких.
Так, рассказывай, сколько стоит, в чем фишка?
Значит, мы арендуем баню, обычно там 3-4 часа. Стоит, в зависимости от бани, это там 5-7 тысяч динаров с человека стоит. Это обычно камерные программы, потому что здесь нет больших бань. Все бани, которые мы были, это ну, максимум там 7 человек, наверное, может вместить.
Он говорит, что Денис... Этот, с Нависада, был у него на
плане. Да, которого снимали выпуски, он был пару раз у меня, да, приезжал.
В общем, тебе не хватало кофе, ты открыл кофейню, тебе не хватало баню, ты стал парным банщиком. В общем, все, что тебе не хватает, можно все самому.
Собственно, так обычно мы и решаем по жизни вопрос. Тебе что-то не хватает, да? Ты либо это нашел, либо это сам сделал.
Да, так что можно не расстраиваться, а найти возможность.
Ну и для меня, кстати, вот в этом... Кстати, интересно, ты так... Этот момент посвятила, да, для меня это, кстати, Сербия, наверное, в этом плане благодатное место. То есть, если что-то здесь хочешь сделать, то тебе это, скорее всего, получится. В плане легализации, в плане, в принципе, возможностей, в плане спроса. Если у тебя есть какая-то идея, то ты, скорее всего, сможешь здесь реализовать, если у тебя достаточно энергии на это и ресурсов.
Как думаешь, чего сейчас еще не хватает здесь?
Кому? Россиянам?
Ну, да.
Россиянам-то много чего не хватает. Сервиса не хватает, до сих пор и заведений некурящих не хватает. Ага. Это один из таких, да, проблем, с которым встречаются многие, что вот там до сих пор в ресторанах, кафе в основном курят.
Да.
Вот. Не хватает, ну, кому-то не хватает масштабов города.
Не, я имею в виду по бизнесу. Мы с тобой сейчас просто говорим, что это возможность. И как ты думаешь, какие...
Ну, бань не хватает, на самом деле. Я же не открывал свою баню, да, то есть я вот иногда провожу банные программы. Но вот мне лично бань не хватает. Мне писал человек из Черногории, он занимается, как я понимаю, он гид по баням, то есть у него там канал какой-то есть. Он мне скидывал, сколько в Черногории русских бань и сколько разных программ. Я обалдел. На Черногории столько, а в Сербии этого нет. В Сербии, вот я говорю, 3 бани от силы и все. Да, вот мне этого до сих пор, вот таких пространств хороших, качественных, да, не хватает.
Какие еще можешь идеи подкинуть нашим зрителям?
Разных каких-то IT-сервисов до сих пор не хватает. Ну, то есть, там большого количества приложений, мобильных приложений, банковских мобильных приложений, такси мобильных приложений. Ну, доставка более-менее здесь как-то уже работает. Вот, что-то такое, что... В принципе, я думаю, это тоже вопрос времени. Много очень мозговитых, классных ребят. И со многими я знакомлюсь, потому что они через меня в Белград приезжают, так получается. Вот, и много айтишников, которые, возможно, часть этих вопросов будут занимать, открывать какие-то компании в этих направлениях.
Ну, ты вообще думал, что, например, ой, надоел Белград, поеду, наверное, там...
Нет, ты знаешь, я когда приезжал в Россию, я помню, я вышел из аэропорта, и я понял, что я хочу улететь обратно. И это желание возникло сразу же, как только я сел в такси. Я повидался с мамой, я увиделся с бабушкой, я увиделся с братом. Но после того, как я сделал свою основную работу там, я прям хотел уехать из России обратно. Я не знаю, почему, возможно, да, меня тянуло, да, и когда я уже прилетел сюда... Я ехал напротив Waterfront'а по мосту, и у меня в голове мысль: я дома. Вот почему так, не знаю. Может быть, близкий менталитет, может, обстановка. В целом, приезжаешь в Россию, ты боишься. Всегда, всего, чего-то, но ты боишься. А здесь ты живешь. Это, наверное, основной мой показатель того, почему именно Сербия.
С вами был подкаст «Релокация просто». Спасибо, что дослушали нас до конца. И не забывайте подписываться, комментировать и делиться нашими выпусками с друзьями. И помнить, вместе релокация просто.